будет измениться в своих поступках, то Всевышний тоже может смотреться над людьми. О, пожалуйста, поэтому просьба не исполнилась. Поэтому, если пророк предрекает бедствие или войну, и он не сбывается, это не является опровержением пророчества. Но если он предрекает добрую вещь, и он не сбывается, это уже критерий. То есть, если Всевышний предрекает добро, он никогда не забрегает свои слова обратно. Все должно сбыться. И вот если в этом случае не сбылось, то для нас это уже явный критерий сказать, что человек не пророк. Хорошо? Вот Тора говорит так. Это книга Дворим, глава 18, стих 14. Я хочу потом можно попросить, что может быть нам даст книги, и тогда мы сможем раздать книги, и вы сможете следить по источникам, это будет гораздо интереснее. Мы постараемся организоваться. Говорит Тора так. Ибо эти племена, имеются в виду народы, слушают волхов и кудесников, но тебе не тот дал Господь Бог твой, пророка из среды твоей, из братьев твоих, подобного мне, поставит тебе Господь Бог твой, и его слушайся. История Иоанна приказывает, что не надо слушаться нам волхов и кудесников, а нужно слушаться именно пророка. Ну, да, конечно. Нет, нет. Тогда нет критерия. То есть нам сказано, что если уже Бог обещал хорошее, он это сделает в любом случае. Это хорошее он должен исполнить. Как бы он сам нам обещал. Иначе нет критерия, тогда мы всегда будем объяснять, а почему не сбыл, потому ты не сбыл. Почему? То есть пророчество должно быть критерием точным, и чтобы этот критерий был, то поэтому нам дана точка отсчета. Если Бог уже обещал благо, он это дает. Если он обещал бедствие, это может отменить. Потому что он милосерден, поэтому такой критерий. Хорошо? Да, пожалуйста.
Почему тогда с Моше
он
не разрешил
войти? Что? Почему-то Моше он не разрешил войти. Он не
обещал,
что
он войдет. Это же плохо, Моше рассказывал. Моше просил.
Не-не-не. Он не обещал Моше, что ты войдешь, а потом отказался. Не было такого, никогда не обещал. Когда Моше согрешил, он сказал, может, ты не войдешь в страну. Понятно? То есть это не было пророчество, которое было отменено. Понимаете, да? Было наказание Моше, которое исполнилось наказание.
Но он же
справился. Это другое, не касается нашего вопроса. О чем мы говорим? Бог предсказывает что-то, а потом вдруг не исполняется. Проблема, да? Не было этой проблемы с Моше. Потому что Бог никогда не обещал, может, ты войдешь, потом отказался. Он с самого начала сказал, ты не войдешь. Хорошо?
А он с самого начала?
Когда согрешил. Когда он согрешил, он с самого начала сказал, ты не войдешь. И все, и так и исполнилось, когда потом, может, сколько молился, он прочитал, он уже исполнил его просьбу. Хорошо? Вы хотите что-то сказать? Нет?
Я, кстати, тоже да. Самое. Надя прочитала прям мои мысли, прям вот. А. Сейчас вот то же самое, вот о том, что случилось, меня и дело, вот это вот все это.
Ну, понял ответ, да? Ну, то есть, понятно, да? Не было обещания Моше,
просто поэтому... Просто у меня как слова из
этой... Да. Не было обещания, что ты войдешь, потом это было отменено. Да. Не было такого. Да. Значит, где мы знаем пример... Где мы знаем пример, что было обещание бедствия, оно было отменено? Мы знаем такой пример. Книга Йона. Помните пророка Йона? Мы читаем обычно Йом-Кипур. Пророк Йона посылается Богом в город Нинвей с тем, чтобы предрекать, что город будет перевернется. И город не перевернулся. И там же рассказывается, почему он не перевернулся. А люди раскаялись, сделали чего, а потом не перевернулся. То есть просто не исполнилось. Было пророчество о бедствии, а он не исполнился. Это... И тогда никто не сказал, Йоня, ты не пророк. Нет, он не остался пророком. Хорошо? Есть даже такое указание в Торе, что иногда могут быть люди неординарные, обладающие какими-то возможностями необычными, иногда даже сверхъестественными возможностями, и они могут эти возможности использовать на то, чтобы, на какие-то свои корыстные цели, иногда другие цели, но не хорошие цели. И они могут использовать это, значит, свои возможности с целью убеждения, чтобы убедить людей и пойти за ним. И то я так говорил в одном из мест, то есть в таком месте в книге Дворим, что если к вам придет пророк или сновидец и покажет вам чудо или знамение, то есть чудо и чудеса самые страшные, самое что угодно, да? И потом после этого на основе этого чуда скажет, что вот видите, какой я пророк, я делаю чудеса, я даже могу предсказывать вещи, я могу делать. И меня Бог послал с тем, чтобы теперь вы поклонялись такому-то идолу. то если он использует как бы свои возможности, чтобы нас вести от Бога, то тогда мы этого человека наказываем смертной казнью. Понятно, что это сама возможность сделать какие-то сверхъестественные вещи, это еще не говорит о том, что мы должны идти вслепую за этим человеком везде. Нет. И мы должны знать, значит, где остановиться, где иметь критерии.
Вот если человек по непониманию говорит богохульные вещи, вот его убеждаешь, а он все равно по непониманию, вот вообще тебя не хочет слушать, и вот как не доходит, как Гаю Хасен. Понимаете, вот бывает так, что близкие люди, совершенно вам близкие по крови и дорогие, а даже не то, что вот такой резкий, даже вот такой вот, даже вот уровень отторжения, даже какой-то уровень отторжения, как выше которого уже не поднимешься. Что в такой ситуации?
Да, значит, смотрите, во-первых, каждый молодой человек, обращенный в современном мире к Торе, к религии, который стал верить, соблюдать, он знает, что очень тяжело повлиять на своих близких. Это общеизвестная правда, то есть не только в вашем случае, это закон. Закон, который почти каждый из нас испытал на себе. Гораздо легче повлиять на людей, как бы незнакомых, чем людей близких. Почему? Потому что они тебя помнят живьем, как ты вел себя раньше, что сделал раньше. И даже если ты сегодня уже ведешь себя иначе, ведешь другой образ жизни, все равно визуально то, что они тебя помнят, как бы это им дает покой. Конечно, не всегда это правильно, но очень часто это так и действует. Но здесь главное замечание именно вам. В вашем лице имеют всех нас, тех, которые пытаются как бы убедить кого-то или объяснить кому-то, да. И правило, которое надо знать. Наши мудрецы учат так. Как есть мицва сказать слово, которое может быть услышано, так же мицва не говорить то, что не может быть услышано. Смысл этой фразы он таков. Что там, где ты оцениваешь, что меня могут послушаться, я могу повлиять в положительную сторону на людей, и я теперь чувствую обязанность, что я должен это делать, там, где я вижу, что у меня это не получается, это не идет, каждая моя новая попытка только отталкивает людей еще больше. Поэтому надо постоять. Надо стоять. И здесь нужно иметь очень терпение огромное, набраться силы воли. И зачастую иногда оказывается, что мы можем влиять на людей не столько словами, сколько делами. Потому что в словах могут быть люди очень красноречивые, самые разные, говорить все, что угодно. Да, пожалуйста, Гитлер свел 60 миллионов немцев своими словами с ума. Поэтому данные речи здесь не в счет. Вот когда люди видят именно живые поступки людей, как они выдерживают свои испытания, и у каждого человека есть какие-то свои слабости, как он проходит свои слабости. Как он? У нас есть человек, или он только превращается в эти слабости животным? У каждого человека есть какие-то плюсы и минусы. Все мы люди, правильно? Так вот тогда именно иногда поступками мы гораздо больше можем приблизить людей, чем своими словами. Да, пожалуйста.
Я знаю, что человек, это уже такой человек, тоже неверующий, и он может обошение сказать неуважительно и далеко неуважительно. Как бы в такой ситуации. Это тоже, вот, когда что-то я говорю, возникает вот...
Плакать и рвать на себя одежду. И молиться о нем, чтобы Всевышний дал ему, раскрыл его разум. Прямого влияния вы не сможете сделать. Если человек уже стоит уже на какой-то позиции, то любая ваша фраза, самая правильная, самая умная, она только усугубит его. Усугубит. Да. Это мудрецы наши, они знают психологию человека, вот они говорят. Как есть мицва сказать то, что может быть услышано, так же есть мицва не говорить, то, что вы оцениваете, что это люди, человек не послушается вас. Это вот то, что можно сказать, такое прямое как бы наставление вот, в деле влияния людей, приближения людей. Теперь еврейский народ – это народ пророков. 3 миллиона евреев, примерно, по примерным подсчетам, которые стояли у горы Синай, они все стали пророками. Впоследствии, в дальнейшем, когда уже еврейский народ жил на земле Израиля, говорят наши источники, что было среди евреев пророков в 2 раза больше, чем выходцев из Египта. То есть, если из Египта вышли 3 миллиона человек, и они стали пророками, то когда жили... На земле Израиля было около 6 миллионов еврейских пророков. Что это означает? Это означает так, что Люди могут достигать пророческого уровня. Это, безусловно, должно быть и знание Торы, и мудрость, и праведность, и прочие качества, которые требуются в совершенстве человека. И тогда, если человек уже готов от себя на таком уровне, тогда есть шанс, что Всевышний ему откроется, хотя никто этого ему не обещал. Но есть, как и мудрость есть разные уровни людей, так же и пророчество есть разные уровни пророков. Есть пророк, который получает пророчество, скажем, только о себе, и только на какое-то короткое время, только на каком-то локальном событии. Есть пророк, который получает пророчество о всем народе, или о большем круге людей, или обо всем человечестве, и на длинные времена. Всего у нас пророков, которые записаны в книгах пророков, то, что кто знает книги пророков, кто читал, интересовался, их 48. Не потому, что не было больше пророков, а потому что 48 пророков были те, которые получили пророчество обо всем человечестве до конца истории. Как будто пророки, супер как бы пророки, если, пользуются таким языком, да. А тайские пророков более простого уровня были у нас миллионы, потому еврейский народ называется народом пророчества. Что?
Школа пророков.
Да, были школы пророков, вы совершенно правы говорите. Это тоже описывается в книге Шмуэля, так и говорится, что были школы пророков, когда пророки, как бы более опытные, собирали людей, имели учеников, воспитывали их. Как и школы мудрости, так и школы пророков, безусловно, да. Интересно, что пророчество выражает то, что народ находится на каком-то высоком уровне, духовном уровне, а отсутствие пророчества выражает то, что этот уровень потерян. Наш народ, да и весь мир, потерял пророчество. Мы как-то, кто помнит наши уроки истории, которые мы давали на прошлом семинаре, то это произошло во время второго храма, через 40 лет после его построения. В 3446 году, то есть это примерно 1500 лет тому назад, у нашего народа пропало пророчество. Теперь период, когда весь народ владел пророчеством, это начиная от горы Синай, то есть исход из Египта, этот период до периода второго храма, этот период охватывает тысячи лет. То есть представьте себе, что на протяжении тысячи лет у еврейского народа живут пророки постоянно, в каждом поколении есть их много, а сегодня мы как бы уже осиротели после потери пророчества, и мы сегодня живем как бы во тьме. Потому что пророки, они обладали не только знанием о будущем, они также обладали знаниями судеб людей. Скажем, мы говорили как-то на наших лекциях, что основное назначение человека, прихода в этот мир сейчас, это исправление его. Это необходимость исправления. Если бы нам не нужно было бы исправляться, мне нечего было бы сделать в этом мире. Именно исправление. Исправление с разными путями, есть разные виды исправления. И у каждого человека это какое-то индивидуальное свое исправление. То есть у нас есть некая задолженность из нашей предыдущей реинкарнации, что мы там что-то не смогли сделать, как надо было, и теперь нам дали шанс прийти в этот мир еще раз и дать нам шанс исправить себя. И насколько этот шанс мы используем, это уже в зависимости, это уже работа каждого из нас над самим собой. И вы могли, например, прийти к пророку, и сказать, задать ему вопрос, а вот зачем я пришел в этот мир, скажи, пожалуйста. И хотя каждый из нас, исполнение заповеди – это исправление, безусловно, это работа над собой, это духовный процесс, и каждый из нас должен исполнять заповеди, и все, но он мог объяснить нам, что знаешь, что вот из-за нарушения такой-то заповеди, или такой-то поступка, или такой-то подхода к вещам, ты вот специально ради этого пришел. Поэтому исполняя все заповеди, должен специально обратить внимание вот именно на такие-то определенные вещи, индивидуально каждому то, что ему полагалось. Тогда народ, как бы это означает, что будет духовный свет, знать внутрь людей, знать их судьбы, знать их реинкарнации и прочее, это огромный свет. После того, как мы потеряли пророчество, мы потеряли эту способность, сегодня мы живем во тьме в этом смысле. То есть не только мы живем в изгнании, в галуте, но еще и в духовном смысле мы живем во тьме. Сегодня нет у нас таких людей, которым мы могли бы прийти и задать им такой вопрос. Нет таких людей. У нас, правда, индикация, которая нам может немножко в этом помочь, что чтобы знать, что нам нужно исправить. Но как бы четкого знания у нас нет. В чем индикация состоит? У каждого человека есть свои сильные стороны и слабые стороны. У каждого человека есть то, к чему он более склонен, и наоборот, от чего он больше всего отдален. У каждого человека есть, что ему удается легче всего, и наоборот, тяжелее всего ему удается. Вот эти вот две вещи для него есть критерий, как бы есть индикация. То, что тебе удается легче всего, это означает, что тебе эти силы даны. Скажем, допустим, один человек, он скромен, чрезмерно. Или другой человек, например, он милосерден чрезмерно. Третий, он может быть, может помогать людям, именно чересчур, как бы не как все остальные. Как бы у человека есть какие-то свои положительные качества, у каждого человека есть свои. Это означает, что вот именно то орудие, которое Бог тебе дал, чтобы посредством этого ты продвигался дальше, совершенствовался дальше. В чем тебе нужно исправиться больше всего, то, что тебе тяжелее всего. Понятно? Вот теперь, но что, люди обычно, когда начинают как бы анализировать себя, а что мне тяжелее всего, то каждый находит, что ему тяжелее всего. Скажем, одному может быть тяжелее всего именно милосердие, другому может быть тяжелее всего соблюдение, может быть, алчность. Другому, может быть, тяжелее всего похоть. У каждого есть свои трудности. И иногда люди допускают ошибку, что они сразу начинают хватать быка за рога. И работа над собой там, где тяжелее всего, и обычно это полный провал. Конечно, люди, чтобы дойти до того, чтобы исправить то, что тебе тяжелее всего, тебе сначала надо вообще научиться, а что такое процесс исправления? А что такое процесс исправления неудачи? Без того будет неудача, если тяжелее всего, наверняка будет неудача. Так если ты сломаешься после первой или второй неудачи, то что ты сделал? Поэтому сначала надо исправить то, что тебе легче всего исправить. Во-первых, научись, как исправляются вещи. Научись, как не получается исправление. Наберись опыта исправления.
Жить тяжело.
Научись именно жить неудачно, конечно. На той жизни, правильно? И только потом, постепенно дойдет до того, чтобы тяжелее всего исправить. Например, у меня самая страшная проблема с курением. Это моя беда. И когда у меня начался процесс приближения к Торе, то я, как и все молодые люди, были подвержены многим-многим недостаткам, и связанные с похотью и сталостью, с чего угодно. Слава Богу, мне удалось преодолеть много вещей. Это у меня еще осталось. Видимо, это здесь нужно происходить особая работа над собой.
Но так или иначе, вы ее преодолеваете потихонечку.
Вы знаете, я в этом году ходил к человеку, который снимает это через это самое, гипноз. Мне не помогло это. Что я могу сделать?
Вот у меня еще...
Сотни людям помогают, мне это не помогло.
У меня вопрос. Вот я не могу сказать нет. Вот меня люди просят, я все время помогаю. Они, может, так вот, вот можно ее и попросить. Я не могу сказать, вот самой мне надо помочь, а я помогаю.
Я с вами полностью, так сказать, разделяю.
Вот
я вам сейчас скажу.
Может, значит, это не надо так?
Не, я вам сейчас скажу. Значит, меня в этом упрекали, именно в этом вопросе, что Хан, тебе нужно учиться говорить нет.
Вот.
И в последнее время я начал учиться.
Я
только начал учиться, я еще не хотел.
Я не могу, вот я говорю, все, больше
видимо,
я буду отказывать.
Видимо, надо. Видимо, надо.
Сама вот мне плохо, и я иду и помогаю.
Видимо, надо.
Вот я не могу.
Даже сказано так.
Скоро
у нас, вы знаете, милосердие на иврите, помощь ему называется гемилут хэсед. Гемилут хэсед, даже вот гмах есть, там где должен быть суды беспроцентные и прочее, называется именно гемилут хэсед. И когда разбираешь два слова на иврите «гмилут хэсэд», то эти два слова, они противоречивы. Потому что «хэсэд» означает «помогать», а «гмилут» означает «отдалять». Получается, что где есть настоящая помощь? Там, где ты знаешь, кому насколько помочь, насколько отдалить. То, так сказать, каждый именно как бы раздает свои возможности, или свою доброту, или свои деньги, неважно, да? Не разбираясь в том, к чему, он не добрый, он делает доброе дело. Он просто, может быть, себя снимает ответственность. Вы понимаете, в чем дело? Да, если свои добродетели, какая-то другая проблема. То есть в любом случае, даже вот люди, есть люди большие миллиардеры, которые спонсируют какие-то благотворительные вещи, какие-то добрые вещи. Вы думаете, они бросаются деньгами? Ни в коем случае. Они будут проверять, где, что и как, и кто там стоит в голове, и насколько можно довериться, сколько чек. И только тогда, когда они убеждаются, что о, здесь можно, на самом деле, есть шансы, что здесь будет добро, вот тогда они только дают. Иногда, например, то же самое скажем, как воспитание ребенка. Сколько раз бывает, что ребенок делает что-то плохое, и мы должны его наказать. Это ситуация, когда он делает плохое, не дает его наказать. Наверное, нужно поддержать его и помочь ему, и погладить по головке, и поцеловать в лобик. Правильно? Когда он делает плохое, и это именно помощь ему. Иногда наказание помощь, иногда ласка помощь. Нужно и то, и то. То же самое и здесь. Что? Безусловно, безусловно. Только тогда доброта настоящая доброта. Возвращаясь к вопросу о пророчестве. С тех пор, мы сказали, что вот уже 1500 лет назад у нас прекратилось пророчество, и у нас уже нет пророков. Правда? Как и в мудрости, как и во всем есть уровни, так и в пророчестве есть уровни. И хотя пророчество, то есть прямой контакт с Богом, получение информации таким образом, это у нас уже как бы, оно у нас сейчас нет этой возможности. Но, безусловно, Всевышний посылает необходимую информацию людям, мудрым, праведным людям в отдельных случаях. И такие люди, которые обладают этим вот даром как бы святости Духа, то есть когда им посылается вот информация сверху, это у нас да есть. Правда, нет именно того уровня пророчества, который был раньше, но какой-то отдаленный уровень, какая-то искра этого, она, безусловно, есть, и мы знаем многих мудрецов, которые обладают именно такими возможностями и в последних поколениях, и сегодня есть такие люди, которые обладают именно такими, но это очень праведные люди, очень святые люди. Хотя до пророчества даже они не могут дойти, потому что народ сегодня недостоин иметь пророков. Это беда народа. Не беда этих людей, они могут быть сами по себе праведнейшие люди, но это беда этих людей. Теперь мы начнем изучение пророчеств. И вначале мы начали просто познакомиться с пророчествами, примерами пророчеств, чтобы немножко иметь опыт, так сказать, как они выглядят, эти пророчества. И вначале мы рассмотрим пророчества, которые были уже в древности. И, может быть, они, в смысле актуальности для сегодня, они для нас мало актуальны. Но получаете примеры, постепенно мы придем к пророчествам, которые уже все ближе и ближе к нашему времени. Потом мы дойдем до изучения пророчеств, которые исполняются сегодня, буквально в наши дни. Мы увидим, как они исполняются. А потом уже, надеюсь, что обретем достаточный уровень доверия к пророчествам. Потом мы уже можем ознакомиться с пророчествами о будущем. Вы знаете, что у нас предсказано о будущем. Тогда вот надеюсь, что за эти примерно 10 занятий, которые у нас будут на этом семинаре, мы охватим какой-то объем знаний по этому вопросу. Поэтому... Что? Что мы будем? Конечно, мы будем говорить о пророках, безусловно. Мы и Тору, и пророков, да, конечно. Единственное, что, безусловно, этот урок, желательно было бы его иметь, сделать с книгами, но надеюсь, что мы это сделаем в следующем занятии. Вот начнем с таких вот таких основательных таких перечных пророчеств. Тора, книга Дворим, глава 11. Тора в этом месте предупреждает еврейский народ. Поскольку еврейский народ – это народ, которому предназначено выполнить заповеди, и вся наша ответственность, она лежит именно в рамках выполнения заповедей. И заповеди охватывают всю жизнь, все сферы жизни. Буквально начиная от кухни человека, и кончая его одеждой, кончая его поступками, и кончая его общественной жизнью, личной жизнью. Все. Интимные стороны, все, абсолютно все. Вот что будет, если евреи не будут выполнять заповеди? Тора предсказывает. Давайте послушаем. Берегитесь, чтобы не соблазнилось ваше сердце, и не совратились бы вы, и не стали служить чужим божествам и поклоняться им. Ибо тогда воспылает гнев Господа на вас, и замкнет он небо, и не будет дождя, и земля не даст плодов своих, и вы вскоре исчезнете с доброй земли, которую Господь даст вам. О чем здесь говорится? Говорится о том, что если вы будете нарушать заповеди, в частности, самое страшное нарушение – это заповедь идолопоклонства для евреев, то если такая беда будет среди евреев, то будет наказание. Какое бы наказание? Не будет дождя, не будет плодородия. А если этот процесс будет продолжаться, то беда будет зайти от того, что народ исчезнет с земли, то есть будет изгнан с земли Израиля. Потом это будет более детализировано, эти все предсказания. Пока что это первое. Об этом предсказании есть целая история у нас. Эта история, она связана с человеком по имени Элияу Анави. Наверняка эта личность известна вам, вы слышали, может не все, но слышали о нем. Он жил в эпоху первого храма, это один из известных еврейских пророков, пророк Илья или Элияу, как его зовут в наших источниках. В его дни правил, помните, это был период, когда еврейский народ разделился на два государства. В нашей лекции мы говорили об этом. Северная Израиль, Южная Иудея. И он был жил в Израиле, государстве Израиль. Тогда был во главе этого государства царь по имени Ахав. Царь очень жестокий, царь, который нарушал все направо и налево. И был большим преступником, большим негодяем, скажем так. И когда, значит, он совершал свои преступления, тогда буквально со злым умыслом, чтобы показать, насколько он отрицает Бога, насколько он выступает против Бога, и давал личный пример народу, и заставлял народ идти к этому. К сожалению, были в нашей истории такие случаи. И великом зажил не один раз, были несколько таких царей, которые заставляли народ идти против Торы. То Илья пророк, он всячески старался на него повлиять. Но вот один раз Ахав ему сказал: а что ты, говорит, на меня хочешь влиять? Ты не можешь на меня повлиять. Почему? Потому что сам Бог на меня не может повлиять. А почему на тебя не может повлиять? Вот тоже Торе записал, что будем нарушать, не будет дождя, не будет то самое. Смотри, мы нарушаем налево и направо, у нас дожди идут нормально, все хорошо. То есть он не понимал, что Бог только проявляет милосердие к народу, с намерением, что может быть народ опомнится. Когда он это сказал во всеуслышание, то пророк Илья обратился к нему и сказал: вот слово Бога, я сейчас тебе говорю прямо. Если дождь пойдет на этой земле, только по моему слову. И ты будешь меня еще искать, и умолять, и просить, чтобы пошел дождь. И ушел. 3 года не выпадало ни капли дождя. Знаешь, такое 3 года не выпадает дождя? Это засуха, это голод, это бедствие, это страшная вещь. И так и рассказывается, значит, рассказывается в Писании, это можно открыть и прочитать, каким образом царь Ахав искал пророка Илияу, буквально сам, потому что Илья сказал: пока ты лично не будешь меня искать, то дождя не будет. То есть он должен был себя унизить и пойти искать какого-то там пророка, он царь великий, правильно? Значит, нужно, да. Когда он пришел и сказал ему, просил ему, только тогда на самом деле Илья его попросил, и вот сейчас ты пришел ко мне, вот сейчас пойдет дождь, и пошел дождь. То есть, да, вроде бы это как бы простое, такое незначительное такое предсказание, но оно имело место, и с ним даже связана история, которая записана в наших источниках. Вот, пожалуйста, еще одно предсказание, уже более детализированное. Говорит Тора так: когда же родятся у тебя сыны и сыны у сынов, и долго прожу на земле, вы развратитесь и сделаете издвояние какого-либо образа, и сделаете зло пред очами Господа Бога твоего, досаждая ему, то есть со злым умыслом, то призываю свидетели вам сегодня небо и землю, что совершенно сгинете вы скоро с земли, в которую переходите через Иордан для наследования ее, не пробудете много времени на ней, а непременно будете истреблены. И рассеет вас Господь по народам, и останетесь малочисленными между народами, куда уведет вас Господь. Еще раз. Тора в этих словах четко предрекает, что ожидает еврейский народ в случае нарушения. Вот я повторяю. Брат, обратите внимание, как Тора говорит: то призываю свидетелей вам сегодня небо и землю. То есть небо и земля, как бы это понятие вечное в нашем бренном мире. И как вот небо и земля, говорит Тора сейчас, как бы свидетельствует, что вот я вам это говорю, также они будут свидетелями того, что все исполнится. И что же исполнится, если вы будете нарушать? Давайте посмотрим. То призываю свидетелей вам сегодня небо и землю, что совершенно взгляните вы скорость земли, в которую переходите через Иордан для наследования ее. Вы если помните, каким образом евреи вошли в землю Израиля. Вот если представить себе карту Израиля, ну, примерно я от себя в вашу сторону, значит, вот примерно вот так вот длина Израиля, или по длине Израиля, так? Пришли с юга, с Египта. С Синая, огибая Израиль с юга, правильно? Они перешли границу здесь, они огибали Израиль с юга, огибнули Мертвое море, захватили территории с востока от Мертвого моря, пересекли Иордан и вошли в Израиль. Так вот евреи вошли, это то, что говорит здесь. И так Тора говорит здесь три вещи. Первое. Вы сгинете с этой земли, то есть будете изгнаны с этой земли, не останетесь на верх Израиля. Не пробудете много времени на ней, непременно будете истреблены. Что за это истребление такое? Если будут истреблены, тоже будут жить. Истребление из трех видов. Есть истребление физическое, есть истребление духовное, когда человек физически остается жить, но он уже духовно другой человек, он верит в другие вещи, у него принципы другие, его идеалы другие. Он духовно другой человек, это тоже, значит, он был истреблен, как человек раньше, теперь он духовно другой человек. И третье истребление – это истребление географическое. То есть здесь тебя не будет. В этом месте ты опустишь, тебя не будет, ты будешь истреблен с этого места. Что говорит Тора? И рассеет вас Господь по народам. То есть вы будете непременно истреблены и рассеет вас Господь по народам. А о каком истреблении говорится здесь? Нет? Еще раз. Не пробудьте много времени на ней, а непременно будете истреблены и рассеет вас Господь по народам. Если будете истреблены...
Географическое,
правильно? То есть, иначе некого будет рассеивать, если здесь имелось в виду физическое истребление. Говорится именно о географическом истреблении. И рассеет вас Господь по народам, и останетесь малочисленными между народами, куда уйдет вас Господь. То есть Тора говорит, что вы будете изгнаны с земли Израиля, вы не будете изгнаны куда-то в одно место, а именно будете рассеяны по народам, это важный фактор. То, чем мы живем, еврейский народ, то, что мы знаем о диаспоре, правильно? И третье, хотя бы древнейший народ в мире, если ваша судьба была бы как судьба остальных народов, то наверняка ваша численность должна превышать численность китайцев и индусов, по крайней мере, быть примерно как они. Это около миллиарда человек, а то и больше. Но нет, вы останетесь малочисленным народом. То есть будет постоянно кто-то, рука сверху заботится о том, чтобы вас истребляли, и вас уничтожали, и вы были малочисленным народом. То есть вот, представьте, какие, значит, трудные предсказания Тора нам дает. Но трудные, но должны быть четкие. Не я сказать, что Тора этого не говорил. Еврей, который смотрит Тору, не может сказать, я этого не знал. Тора говорит, пожалуйста. Потом, когда, не дай Бог, наступит хрустальная ночь, инквизиция, или концлагеря. Евреи верующие знали, что это за их грехи. Евреи еще знали, что это наказание нам. Евреи, только, которые не знали то, только они могут сказать, Бог, если меня избрал, почему ты наказываешь? Почему нет конфетки у меня всегда? Какая конфетка? Ты нарушил, ты получаешь. Окей? У меня нет часов. Когда будет 7, пожалуйста, скажите, да? Окей, еще 10 минут, хорошо. Теперь, и так Тора нам предсказала об изгнании. Значит, Тора нам поступает очень методично. Вначале она говорила вообще о возможности изгнания, потом она сказала более конкретно, а теперь она будет говорить еще более конкретно об изгнании. То есть, если такое изгнание наступит, как оно будет для нас выглядеть? Посмотрите, что здесь Тора говорит в третьем отрывке. Это 26 глава из книги Вайкра. Тогда, то есть если вы будете изгнаны, если вы заслужите изгнание, тогда наверстает земля субботы свои во все дни запустения своего, когда вы будете в земле врагов ваших. Тогда будет покоиться земля и удовлетворить себя за субботы свои. Во все дни запустения своего она будет покоиться, сколько не покоилась в субботние годы ваши, когда вы жили на ней. А что до оставшихся из вас, то я вселю в сердце их робость в странах враговых и погонят их через колеблющегося листа. О каких субботах здесь тоже говорит? Зеленый верстает субботы. Одна из заповедей, которая определяет исполнение, уровень веры еврейского народа, это заповедь 7-го года. Что это за заповедь? Как у нас есть заповедь сегодня, 7-го дня, шаббат. Вот завтра у нас наступит шаббат, будем исправлять его здесь. Также есть заповедь 7-го года. В этой заповеди, ее основная, значит, ну, есть там много деталей, основной принцип этой заповеди в том, что на земле Израиля в этот год, 7-й год, должны быть прекращены все сельскохозяйственные работы. Нельзя обрабатывать землю, нельзя сеять, нельзя обрабатывать. Можно только то, что вырастает само, это снимать есть, пожалуйста. Конечно, есть вопрос тогда, что будет, чем будет народ кормиться в течение всего года. На это есть свои ответы, я же не буду даваться в эту подробность. Но в целом заповедь так она представляется. Выражает эта заповедь две вещи. Во-первых, доверие к Богу. Что если Бог нам дал такую заповедь и сказал, чтобы мы не боялись, и мы получим необходимое нам даже таким путем. Потому что есть обещанное чудо, что в 6-й год будет 3-кратный урожай, который хватит на 7-й год тоже, надо будет обрабатывать 7-й год урожай, то исполнение такой заповеди выражает веру. Именно веру народа в Бога, насколько народ доверяется своему Богу. Есть еще и второй фактор, поскольку для еврея самое важное это изучение Торы. И человек, который живет земледелием, он человек занят в течение всего года. Через 7 года у него что делать? То нужно землю очищать от сорняков, то нужно сеять, пахать, снимать, молотить. То есть там целый год хватает работы, целый год. И жизнь землепашества, она нелегкая жизнь. Она земледельца, она довольно тяжелая жизнь, она постоянно занятая жизнь. Тогда получается, что земледельца не имеет возможности изучать Тору. Так вот, Тора дает ему возможность раз в 7 лет оставить свои земли, оставить свои повседневные труды и работы и полностью погрузиться в духовное совершенство. То есть даже человек такого уровня жизненного, как земледелец, вроде бы простой человек, кто у нас крестьянин, это самые простые люди, правильно? Даже он обязан изучать Тору и уделять этому серьезное внимание. Когда был храм, можно было идти в храм, это сказать, ощущать духовный подъем и прочее, это было одно. Когда нет храма, то вот это вот все равно необходимо. Сегодня у нас по той нет этой заповеди, потому что эта заповедь обусловлена тоже высоким уровнем народа. И когда большинство еврейского народа живет в Эрец Исраэль, сегодня, поскольку большинство не живет в Эрец Исраэль, то у нас нет этой заповеди. Но мудрецы нам предписали ее все равно придерживаться, чтобы ее не забыть. Бог даст, завтра соберутся все евреи в Израиле, вдруг, так сказать, мы вспомним, а как эту заповедь исполнять, да? Тут сотни лет не выполняли, вообще не будем знать, как ее выполнять. Чтобы это не произошло, то сегодня тоже мы придерживаемся, может, не в полной мере, но, по крайней мере, придерживаемся основных принципов этой заповеди 7-го года. Вот буквально 3 года назад в Израиле был 7-й год, и религиозные евреи, они придерживались всех нюансов, которые касаются этой заповеди. То есть я должна отдохнуть, как бы, это, вот, субботы земли. Что будет, если евреи будут нарушать эти субботы? Тогда Всевышний будет ждать такого-то времени. В какой-то момент он перестанет ждать, накажет народ изгнанием. И на сколько времени он изгонит народ? На 100 лет, сколько суббот они не давали земле отдыхать. Понятно? Теперь, кто помнит наши уроки истории? Сколько длилось первое изгнание, вавилонское изгнание, кто помнит? 70 лет, правильно? Почему на 70 лет? Подсчет показывает. Там, где вот приводится в книге описание того, что вот 70 лет и прочее, тут же комментаторы делают подсчет, почему 70 лет. Всего до первого изгнания, до разрушения первого храма, от входа, когда вышли из Египта, странствовали 40 лет по пустыне, вошли в страну, то до изгнания прошло 850 лет. В течение 850 лет были периоды, когда народ жил, исполняя заповеди и ведя еврейский образ жизни в большинстве своем, почти все. Были периоды, когда большинство нарушалось. Или было нарушение, явное нарушение заповеди. Когда подсчитывали эти периоды, оказалось, что в эти периоды, значит, это охватывало там несколько сот лет, около 400 лет, то в эти периоды пришлось именно 70 раз субботних лет. Когда были изгнаны, то пришел пророк Ирмияу, который жил в этот период разрушения храма. И вот читая я сейчас его слова, представьте себе, вот народ, разрушается храм, евреи вводятся в плен вавилонский, стоит пророк и говорит евреям, такая слова. Вся земля эта будет превращена в развалины и в пустыню. И народы эти, то есть племена израильские, будут служить царю вавилонскому 70 лет. И будет спустя 70 лет накажу я царя вавилонского, этот народ, сказал Господь, за грех их и страну Каздим, и предам ее вечному опустошению. Когда посчитывается, то есть оказывается, что 70 лет изгнания было не просто так, не просто вдруг оп, и изгнали на 70 лет. Оказывается, именно причина, почему на 70 лет. И причина была уже обусловлена в Торе, когда 850 лет тому назад Тора уже предсказала нам, что если надо будет пройти через изгнание, то это будет изгнание длиться именно 70, это будет длиться столько времени, сколько субботу они нарушат к тому времени. Было нарушено 70 раз в субботних лет, вот тогда изгнание произошло на 70 лет. То сегодня остановимся на этом. Мы только-только начали, как бы, сказать, раскачиваться в этой теме. Эта тема огромная, очень интересная, и дойдем еще до актуальных вещей. Там это будет еще больше интересно. Но мне нужно, чтобы познакомиться сначала с теми, которые, вещи, которые исполнились еще в древности, чтобы получить немножко ощущение понятия пророчества. Хорошо? Спасибо за внимание. За ужин, пожалуйста. Да.